Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Васиштха продолжил. О Рама, есть мудрая притча, которую я сейчас тебе расскажу. Существует такой фрукт — деревянное яблоко, неизмеримо больше, которое не гниет и не портится, хотя и существует бесконечное количество веков. Яблоко само есть источник и поддержка нектара бессмертия и неразрушимости, сама сладость. Хотя оно и древнее, но вечно новое, как новая луна. Оно — самый центр или сердце Вселенной, неподвижное, и даже силы космического разрушения не могут нарушить его неподвижность. Это огромное деревянное яблоко есть изначальный источник этого создания. Даже когда совсем поспело, оно не падает со своего места. Оно полностью спелое вечно, но никогда не переспевает. Даже Брахма, Вишну, Рудра и другие боги не знают происхождения этого деревянного яблока. Никто никогда не видел ни семечка, ни дерева, на котором оно растет. Про него можно только сказать, что это яблоко существует без начала, середины и конца, без изменения и трансформаций. Даже внутри него нет разнообразия. Оно полностью заполнено без пустоты. Оно — фонтан радости и удовольствия. Это удовольствие от удовольствия обычного человека до высочайшего божественного счастья. Этот фрукт есть не что иное, как манифестация энергии бесконечного сознания. Энергия бесконечного сознания, ни на мгновение не изменяя собственной природе, проявляет творение, просто желая его в своем разуме. Но на самом деле даже это то, что оно пожелало его, неверно. Чувство эго, которое подразумевается под таким желанием, само по себе нереально. Но из него возникли все элементы и субъективные органы чувств. На самом деле энергия бесконечного сознания сама является пространством, временем, природным порядком, развитием мысли, привлечением и отталкиванием, самостью, тобойностью, этостью, направлениями вверх и вниз, горами, небесами и звездами, знанием и непониманием. Всем, что бы то ни было, есть или будет. Все, что есть, не что иное, как энергия бесконечного сознания. Хотя оно едино, но воспринимается как разнообразные существа и предметы. Оно не едино и не множественно. Это даже не это. Его основание — реальность. Природа — высший, всеохватывающий мир. Оно единое, бесконечно великое космическое существо, сущность всего. Это энергия, чья природа — сознание.
Итак, мы живем внутри энергии бесконечного сознания. Это деревянное яблоко олицетворяет собой Ананда-шакти, безгранично проявляющуюся энергию, которая творит все мироздание, распространяясь, делясь и дробясь на многочисленные таттвы. Мы живем внутри энергии бесконечного сознания. Природа этой энергии — само чистое сознание, а мы живем внутри энергии. Когда мы живем внутри энергии, на нас действуют ограничения этой энергии, если нам не удается их распознать. И напротив, когда мы распознаем эти дробящиеся энергии, эти энергии даруют дополнительный импульс силы, чистоты, мудрости и блаженства. Вселенную называют Девитхама, область или обитель Великой Матери. Когда она касается непосредственно нас самих, ее называют Шакти-чакра, круг женских богинь, круг энергий, который влияет на наше сознание. Итак, универсальные силы, согласно Пратьябхижнапхридаям, тексту, которые ограничивают наше сознание, на самом деле эти универсальные силы есть чистые энергии Чит-шакти, Ананда-шакти, Джняна-шакти, Ичва-шакти и Крия-шакти. Но не будучи узнанными, не будучи распознанными, они превращаются в Амачари-шакти, главенствующую, соответствующую чит, чистому сознанию, которое царствует над связывающими энергиями Гачари-шакти, Дикчари-шакти, Пхучари и Кичари. Пронизывая нашу жизнь в виде разнообразных внутренних божеств, ветров, чакры и каналов, пяти кож, органов чувств, божеств органов чувств, антахкараны, они формируют наше видение мира. Например, Гачари управляет внешними органами чувств, такими как глаза, уши, зрительное, обонятельное, осязательное восприятие и так далее. И контролирует всю активность относительно, вернее, внутренних органов чувств, оговорка. Гачари управляет внутренними органами чувств, контролируя наше внутреннее восприятие, контролируя всю активность относительно внутренних объектов, внутренних идей, внутренних понятий, концепций, образов. То есть те процессы ментальной активности, мыслительной активности контролирует Гачари Шакти. Дикчари воздействует на функции внешних органов чувств, которые совершают постоянное движение, как сознательные сущности. Такие функции – это деятельность внутренних божеств, органов чувств, которые словно бы собирают нектар, самые вкусные из явлений внешнего мира, и предлагают его нам, индивидууму, как Шиве, как Богу, проявленному в ограниченной форме. Когда Бог проявлен в ограниченной форме, но он осознает, что он Бог, это называется Пуруша, Пуруша-татва. Когда он даже не осознает, это называется Будхи-татва, Ахамкара-татва, Манас-татва. Итак, они собирают самые вкусные из явлений внешнего мира, из обоняния, осязания и так далее, и предлагают его нам, индивидууму, как Шиве, проявленному в ограниченной форме. Функции органов чувств этого разного рода – почитание, предложенное божествами органов чувств Богу, то есть нам самим, как Пуруша. Осознаем мы это или нет – это другой вопрос. Восприятие, обоняние, осязание, вкус, слух и запах – это подношение божеств органов чувств, подношение нам, нашему сознанию. То есть божества органов чувств надеются, что мы как бы сознательные, что мы понимаем, что мы Шива, что мы Пуруша, смотрят на нас как на Пурушу и делают нам подношения. Как мы распоряжаемся – это уже наше дело. Но когда нашей осознанности не хватает, то мы не проявляемся как Шива в теле, мы не проявляемся как Пуруша, а мы проявляемся как Будхи-татва, может быть. Еще хуже, как Ахамкара-татва или как Манас-татва. Тогда эти подношения органов чувств, они как бы не принимаются нашим внутренним Богом, они словно бы засоряют наше восприятие, не идут по назначению и оседают где-то в чакрах, где-то в каналах, где-то в эго, где-то в восприятии, где-то в манасе, где-то в ахамкаре или будхе. Силы гачари и дикчари скрывают от человека подлинную природу функционирования всех его органов чувств, как внутренних, так и внешних. Тогда ему кажется, что он сам совершает все действия посредством органов чувств. Но на самом деле это энергии совершают действия, божества за ними стоящие. И в основном эти действия – это накопление самого вкусного и подношение. Это их природа, так они действуют, считая нас, как Пурушу, своим господином. Когда мы осознаем себя как Шиву, как Пурушу, ограниченным телом, то мы можем принимать эти подношения без вреда для себя. То есть зрение, обоняние, слух, эмоции, познавательная активность нам не вредят, поскольку, воссоединяясь с внутренним чистым светом, растворяются и только насыщают это чувство и свет, давая ему импульс для дальнейшего расширения. Если же мы не распознаем свою сущность как Шивы, как Пуруши, и внутренний свет в нас слаб или вообще отсутствует, или даже вообще не подозревается, то подносимое нам приводит к различного рода перекосам, отождествлениям, ограничениям, захваченностям, формирует клеши, желания, умственные шаблоны, ну, в общем, становится кармой, ведущим к новым конфигурациям будущих рождений. И вопрос в том, чтобы, получая эти подношения от божеств внутренних органов чувств, растворять их в чистом свете недвойственного присутствия, ощущая себя Шивой, Брахма, Хамхавой, невзирая на то, какие именно эти подношения. Очень важно. То есть, нравятся они нашему уму, соответствуют они шаблонам нашего эго и ума или нет. Принимать подношения означает пребывать в раскрепощенном состоянии осознанности и высвобождать ясный свет сознания в момент восприятия, так, чтобы восприятие не создавало никаких отпечатков, не создавало цепляний, желаний, привязанностей, приязни или отвращения. Не становилось тем, что называют аштапаша, 8 пут. Кхрина, шока, пхая, ладжа, джугупса, шила, кула, готра. Вот. То есть не становились путами. Когда мы действуем в состоянии эго, из ахамкара-таттвы, из двойственности, то все воспринимаемое становится путами. И пашу связывает, поэтому ашта-паша. Пашу связывается паша веревками, путами. Но когда мы как Шива воспринимаем все подносимое нам органами чувств, это не становится путами, это становится углублением естественного света осознавания. Понимающий истинную реальность чувствует, что он, как личность, играет лишь роль наблюдателя всех действий органов чувств, осуществляемых их божествами. Так это то, что касается гочари и дикчари. Пхучари шакти. Пхучари заведуют внешними неодушевленными предметами. Эти силы скрывают их реальную, единую и чистую природу от взора пашу. Пхучари шакти, скажем так, действуют во внешних объектах и в том восприятии, которое, когда мы воспринимаем внешние объекты. Сокрывающие силы внешние объекты, когда мы смотрим на объекты, не видим брахмана, не видим пустоту, не видим чистоту и светоносность, не видим Бога за объектами, все это действие пхучари шакти. Поэтому, когда люди думают, от нас что-то скрывают. Точно, скрывают. Только это не мировое правительство, не власти. Это сокрытие такого невысокого уровня. От нас скрывают гораздо больше. От нас скрывают Бога. Вот это самая высокая конспирология. И реально есть кто скрывает. Пхучари шакти скрывает. Эти силы скрывают их реальную, единую и чистую природу от взора пашу и заставляют ее проявляться в объективном аспекте, то есть отличным от субъективного сознания. И пашу воспринимает ее как отличную от себя и Бога. А джняни, дивья, пробужденный вира, видит все как собственное тело. То есть когда вы видите мир единый с умом и как собственное тело, это значит пхучари шакти перестало действовать. Когда вы видите Бога во всем, видите божественную благодать во всем, говоря научным шиваитским языком, саманья спанду, вишеша спанду извлекаете от объектов, то вы преодолели пхучари шакти, скрывающую лик Бога от каждого. В одном из апокрифических Евангелий древних христиан там было написано: «Подними камень, там найдешь меня. Разруби дерево, там тоже я». То есть Бог говорит от своего имени. На что бы ты ни глянул, когда Бхучари Шакти освобождена, вы видите Бога везде. Итак, Бхучари Шакти ответственна за поддержание неверных взглядов земных душ до тех пор, пока они не обретут истину джняну в отношении внешней вселенной, внешнего мира. Кхичари Шакти. Кхичари Шакти управляет Канчука Татвами. Все пять Канчук под ее властью. И Кхичари Шакти держит всех ограниченных существ в их плену в отношении желаний, ограниченного знания, времени, пространства, причинности, пока они не разовьют правильного понимания своей природы. Итак, вот эти четыре группы женских божеств во главе с Вамишвари, которая как бы не участвует в этом, будучи их центром, это называется шакти-чакра. Шакти-чакра, которая ограничивает нас в этой вселенной. То есть деревянное яблоко, описанное в йога-васиштхе, вселенское проявление для нас конкретно проявляется как шакти-чакра, как особого вида силы Бога, которая действует как связывающая по отношению к пашу-дживам. То есть дживам, обладающим неглубокой природой понимания. Однако для пробужденных джняни, для дивья, те же самые божества, которые связывают, озаряют истинную природу реальности, даруя благодать, даруя шактипатху, озаряют природу всего и всякого действия, превращаясь в освобождающие силы. И вот эти освобождающиеся силы и называются джняна, ичха, крия и другие. Когда шакти-чакра преображена, когда она усмирена. А в каком случае она усмирена? В том случае, когда наше сознание, утвердившись в естественной природе, становится чакришварой, становится в центр всех этих шакти. И происходит процесс, который называется интеграция в мандулу осознавания. Интеграция в мандулу осознавания означает соединение недвойственного присутствия осознанности со всеми этими шакти. Когда, например, естественное состояние вы внедряете в органы чувств, внедряете в объекты, внедряете в восприятие, внедряете в ум. И все эти тонкие шакти, кичари, бучари, дикчари, гачари, захватываются силой естественного состояния. Как они захватываются? Это не значит, что процесс какой-то происходит, который вы визуализируете или что-то делаете. Захват происходит естественно, благодаря присутствию в органах чувств, присутствию в восприятии. Благодаря этому, когда эти шакти захватываются, они постепенно теряют свою ограничивающую силу, обнаруживают свою природу и проявляются как чистые благословляющие божества, освобождающие силы. И тогда шакти-чакра преображается в самвидевата-чакру, то есть божественный круг, круг божественных просветленных энергий, в центре которого царит наше осознавание, чакришвара. И стать чакришварой собственной шакти-чакры, преобразив ее в самвидевата-чакру, в круг просветленных божественных энергий, это и есть пробуждение, цель нашей духовной практики. Когда в нас открываются внутренние Лакшми, внутренние Сарасвати, внутренние Парвати, внутренние Брахма, внутренние Вишну, внутренние Шива, внутренние Рудра, а сами мы являемся безграничным внутренним Шивой, царящим внутри этой чакры, этой мандалы. И теперь можно подробно поговорить, это, так сказать, метафизика, воззрение, конкретно, более подробно поговорить о созерцательных практиках. Чтобы это реализовать в нашей практике, в нашей жизни, существует четыре способа пребывать в присутствии. И первый способ пребывать в присутствии, он связан с присутствием, подобным океану. Присутствие, естественное присутствие, подобное океану, что оно означает? Оно означает, что в отсутствии мысленных проекций концентрации возникает естественно чистая ясность, подобная непоколебимой равностности прозрачного океана. Присутствие, подобное океану, означает наш ум широк, распахнут и ясен, подобно океану. Часто говорят, океанское сознание, стать океаном сознания, волна и океан. Вот этот термин, он распространен и в неоадвайте, в медитативных учениях, но в общем это термин анутара-тантры, который указывает на такое раскрепощенное присутствие, подобное океану. И раскрепощенному присутствию, подобному океану, соответствует пхучари-мудра и чачари-мудра. Когда мы упражняемся в пхучари-мудре, в чачари-мудре, в практике пространства, в санкальпе пространства, постепенно такое присутствие нарастает. Это состояние самосуществующей пробужденности, глубинная ясность природы явлений, которая находится в свободе от страхов, надежд, возникновения мыслей и вовлечения в эти мысли. Пример такой приводится. Когда в океане отражаются звезды, планеты, то сам океан, не тронутый ветром, и вот эти отражения не покидают и в то же время не загрязняют пространство океана. Они просто отражаются в нем. Также и объекты восприятия непрерывно возникают в чистом и беспрепятственном осознавании. Когда мы не искажаем их своими цепляниями, рефлексиями, оценками и остаемся в осознавании, не покидая его чистого состояния, это и есть присутствие, подобное океану. Это очень тонкие моменты созерцательной практики. Присутствие, подобное океану, означает, что мы осознаем восприятие в неприкрытой наготе, то есть без оценок, без рефлексий, без суждений. Анашрита Шива, то есть тот неприкрытый Шива. Мы не пытаемся комментировать реальность, вместо этого мы пребываем в прямом восприятии. Все, что приходит, никак не задевает. Оно просто отражается, но мы не цепляемся ни за что. Мы находимся в состоянии распахнутого океана, то есть расширенного состояния сознания. Мы должны сделать это осознавание постоянным. И очень важно не покидать это состояние. Для чего было объяснено множество разных видов методов йоги. И вначале следует обрести естественное спокойствие в раскрепощенном присутствии океана и достичь мастерства в его поддержании. Трая санкальпа, пхучари мудра позволяют достичь присутствия, подобного океану. Когда мы утверждаемся в распахнутом, расширенном состоянии, которое не затмевается никакими концептуальными построениями, реализуем пхучари-мудру, чичари-мудру, санкальпу пространства, и наше сознание, созерцание достигает стабильности, можно сказать, что мы реализовали это присутствие. Как вы можете проверить его? Есть оно у вас или нет? Где бы вы ни занимались, вы всегда в расширенном сознании, подобном океану, подобном безграничному пространству, без цепляний, надежд и концепций. Следующий тип присутствия называется присутствие осознавания. Присутствие осознавания что означает? Ключевой пункт здесь – это присутствие в обнаженной открытости самого осознавания. Здесь мало быть распахнутым, мало быть только пространством. Важно зародить, вернее, обнаружить тонкую присутствующую ясность. Ключевой момент. Существует ли тонкая присутствующая ясность? Когда вы находитесь в прозрачном океане восприятия, вы распознаете в наготе его ясную пробужденность и не двигаетесь из этого состояния. И она восходит внутри вас, как ощущение единства всей природы, всех явлений, природы явлений, лишенной промежутков и разделенной на внешнее и внутреннее. Тонкая ясность, дарующая переживание единого вкуса. Это присутствие в раскрепощенном состоянии осознавания. Присутствие в раскрепощенном состоянии осознавания даруется Шамхави мудрой, созерцательными санкальпами. Существует 12 созерцательных шива-санкальп, также существует сахаджа-крия, шива-крия. И вот раскрепощенное присутствие осознавания достигается благодаря им. Следующий тип присутствия называется непосредственное присутствие в проявлениях. Когда наш ум распахнут, и мы реализовали присутствие, подобное океану, когда мы овладели тонкой ясностью, реализовали присутствие осознавания, следующий момент нам нужно проникнуть присутствием в проявленное, в проявление. Проявление – это разнообразные энергии, которые теперь надо соединить с созерцанием. До этого наше сознание было само по себе, а проявление само по себе. Теперь наступает момент интеграции. Вот этот именно момент внедрения присутствия в проявление – это и есть момент преображения шакти-чакры в самви-девата-чакру. Вот этих связывающих энергий, момент их очищения. Что она означает? Мышление, являющееся энергией осознавания, не устраняется, не отвергается. Природа явлений не может быть установлена посредством достижения чего-либо, потому что в ее состоянии нечего исключать или устранять. Она восходит как основное пространство. Не отвергая сансару, вы воспринимаете ее в самосуществующей пробужденности посредством чистой йоги великого пространства. Итак, когда явления внешнего мира непрерывно возникают в прозрачном зеркале осознавания, то энергия этого осознавания не блокируется внешними проявлениями. Так что вы осознаете объекты, как бы встречаясь с ними своим сознанием. Одно дело, вы присутствуете, не касаясь объектов, другое дело, вы как бы встречаетесь с этими объектами. Хотя в сущности осознавания нет мыслей, аспект восприятия провоцирует их кажущееся возникновение, в течение которого вы не должны подавлять их снаружи, замыкаться от них внутри или удерживать их где-то в промежутке. Оставаясь в естественном присутствии, вы не покинете состояние природы явлений. Так как прозрачное осознавание – это потенциальный источник всех проявлений, то 5 объектов чувственного восприятия, естественно, проявляют 5 божеств, а 5 элементов, естественно, присутствуют в качестве их 5 великих супруг. Если возникают 5 эмоциональных ядов, то есть 5 клеш, то они предстают в виде великой пробужденности в основном пространстве. Это уже высокий уровень мастерства, сложный уровень созерцания, когда по-настоящему 5 ядов преображаются в 5 мудростей. 5 клеш, 5 негативных восприятий преображаются в 5 мудростей за счет того, что присутствие внедряется в восприятие. Все возникновение происходит в собственном состоянии осознавания, и не иначе. Поскольку оно пребывает в беспрепятственной джняна-кая, теле мудрости, вы узнаете его чистоту в отсутствии цепляний. Этот метод гарантирует, что осознавание не подвержено никаким обстоятельствам, а напротив становится более ясным от условных проявлений. На этой стадии внешние проявления не сбивают наше созерцание, напротив способствуют его углублению. Это наставление важно как для начинающих, так и для тех, кто достиг малой или большой стабильности в практике. Начинающие с помощью него используют на пути вредные обстоятельства. Вредные обстоятельства какие могут быть? Негативные эмоции, неблагоприятные события. То, что нарушает обычно покой йогина. На этой стадии, внедряя в присутствие в проявление, йогин может питать присутствие. Более продвинутые йоги тренируются в энергии пути, переживая обстоятельства, будто они возникают в зеркале. Те, кто достиг стабильности, не создают из них проблем, потому что обстоятельства, естественно, возникают как катализатор их практики. Обычно слабые начинающие практики сбиваются обстоятельствами, и потом, ну что они могут делать? Ну, жаловаться на сбивающую прану. Вот сбивающая прана. Вот кто-то что-то сказал, вот сбивающая прана, все, вот, все, потеря осознанности, эмоций, ум, оценки, практика сбита. Или вы практиковали хорошо в ретрите, затем какие-то события, многолюдный шум, гам, какие-то суета, все, сбивающая прана, все достижения в тхьяне, в созерцании потеряны. Вот. Но в случае с сильным опытным практикам, напротив, все сбивающие праны являются тренировкой, они способствуют углублению созерцания. Вот на этой стадии рекомендуется посещать шумные места, толпы, рынки, где торгуют мясом, там какие-нибудь шумные города и мегаполисы, что-то динамичное, что постоянно провоцирует ум. Но предполагается посещать, пребывая в недвойственном состоянии осознанности, а не для того, чтобы глазеть. Это и мирской человек может. Это на самом деле очень высокая стадия практики. Использовать сбивающие праны или посещать места силы, где есть препятствующие негативные существа, духи и так далее. Для того, чтобы закалять естественное созерцание. Или некоторые святые провоцировали слухи, сплетни, вели себя так, чтобы вызывать огонь на себя, вызывать критику на себя. Никто не хочет критики, так ведь? Все боятся критики, хотят сохранять свою репутацию и прочее. А это вообще как бы наоборот, ищут, кто бы их проклял, кто бы их, о них плохо подумал, обругал и так далее. Изображают из себя там коллег, сумасшедших, безумцев, юродивых, провоцируют людей и так далее. На самом деле за этим стоит их очень возвышенная практика, благословляющая живых существ. Конечно, никому из вас таким не надо заниматься. Сейчас, по крайней мере. Итак, обстоятельства, естественно, возникают в качестве катализатора их практики. Осознавание тестируется в момент восприятия пяти объектов чувств. И когда бурные эмоции, цепляния, фиксации, отрицание утверждения появляются в уме, они устраняются, когда вы оставляете беспрепятственную сущность осознавания в ее наготе, различая его прозрачную ясность. Вы применяете на практике недвойственность явлений и их восприятия, обладающих единым вкусом. Но важно не путать этот метод с обычными путями. То есть этот метод не путается с обычными путями, когда вы просто наблюдаете. Просто наблюдать и воспитывать свидетеля, быть внимательным – это не одно и то же. Здесь речь идет о конкретной практике, которая называется Шамбхави-мудра. Вернее, которая называется Крама-мудра. Присутствие в осознавании – это Шамбхави-мудра. Присутствие в проявлениях – это Крама-мудра. Крама-мудра является продолжением Шамбхави-мудры. Крама-мудра означает: сознание есть внутри меня, и сознание есть вовне меня, в проявлениях. И я вижу это как единое сознание. Если вы будете только заниматься наблюдением, расслаблением, то вы просто привыкнете к темноте неведения своей сущности. Если же, избавившись от нарастающих переживаний, вы будете искать чистую прозрачность восприятия при созерцании, то вы склонитесь к присвоению и отвержению. И вот, не понимая ключевого принципа самовозникновения, вы будете находиться в заблуждениях. Вопрос в том, как правильно применять крама-мудру, внедряя присутствие в созерцание, присутствие в проявляющиеся объекты органов чувств. Ключевой момент здесь заключается, что если что-либо возникает, вы отождествляете ногое, неприкрытое осознавание вне зависимости от чего-либо вообще. Вот независимо ни от чего-либо вообще, вы держитесь ногого осознавания, отождествляя только его с чем бы то ни было возникающим. Открытое, блаженное ногое осознавание, отсекающее мысленные связи трех времен, естественно восходит в этот момент, как просветленное измерение – естественно присутствующего тела мудрости, и спонтанно находится в великой светоносной равностности. Что бы ни происходило, не думайте о прошлом, не размышляйте о будущем, не анализируйте настоящего. Все, что от вас требуется, это не покидать уже узнанного состояния обнаженного неприкрытого сознавания. Тренировка в Крама Мудре заключается в том, чтобы, искусно выполняя санкальпы, сахаджа крии и другие садханы, внедрять присутствие в проявлении. При этом, какие бы проявления ни были, не терять присутствие и не терять чистоты, и извлекать из проявлений сок естественного состояния, как чистое видение, дивья-бхаву, и питать им свое присутствие. Это тот уровень, когда мы подходим к понятию «мать кормит сына». Говоря другими словами, с помощью крама мудры мы учимся извлекать божественную вибрацию, вишеша и саманья спанду из внешних объектов. Появляется какой-либо внешний объект, сбивающий наше сознание. Если мы правильно объединяемся и выполняем какую-то садхану естественного состояния, мы извлекаем из этого объекта нектар. И энергия Великой Матери питает сыновнее осознавание естественного состояния внутри нас. Если же нам не удается извлечь, то чистое восприятие не зародится, благодать не зародится, и это будет сбивающей праной. И вот искусство извлекать нектар осознавания из внешних проявлений благодаря крама мудре с опорой на крии, с опорой на санкальпы или без опоры – это и есть крама мудра. В крама мудре мы выполняем санкальпы, выполняем испускание, поглощение, вбирание, объединяем естественную осознанность чакрами. Нельзя сказать, что мы это делаем от ума, создавая различные методы, как в крия-йоге. Это все происходит естественно, расслабленно и без усилий. Очень-очень тонко. Тем не менее, эти методы очень тонкие, существуют в линии передачи. И они являются настоящим высшим пилотажем, настоящей драгоценностью ситхов. Наконец, последний вид присутствия – это естественное присутствие, подобное горе. Подобное горе означает, наше присутствие настолько нерушимо, мы нерушимо пребываем в Боге, что оно не может подвергаться каким-либо влияниям. Явление и ум изначально едины в естественно присутствующем состоянии природы явлений. Присутствие природы, подобное горе, это состояние единого вкуса, когда внутреннее и внешнее соединяются. С этой практикой связана Бхайрава мудра. Бхайрава мудра – это очень глубокое состояние поглощенности, когда внутреннее и внешнее уравновешены, когда все присутствует в едином вкусе. Явление и ум едины в естественно присутствующем состоянии природы явлений, которое возникает в непрерывном потоке непоколебимого самадхи. Вершина, апогей, грандиозный ум естественного состояния, грандиозный ум Бхайравы. Это наивысшее, недвойственное, распахнутое, широкое состояние сознания, поглощенного в самадхи, где нет разделения на внутреннего и внешнего. Это наилучший из видов медитации, которая лишена каких-то разделений, различий, исключений, отвержений, визуализаций, каких-либо искусственных построений. Это изначально повсеместно присутствующее состояние, подобно царственному сознанию, подобно великой горе Меру, которая стоит в центре мироздания, поэтому называется «подобно горе». Когда вы довели до совершенства три предыдущих присутствия благодаря трем мудрам, вы тренируетесь в раскрепощенном присутствии, подобном горе. Оно наступает самопроизвольно. Подобно неизменной царской горе Сумеру, вы обретаете уверенность и непоколебимость в своей реализации природы всех явлений. Когда йогин реализовал и находится в состоянии сущностности, недвойственного сознания, неизменного испокон веков, то никакие условные проявления или обстоятельства не способны его оттуда сдвинуть. Так как эти условные проявления возникают в вышеупомянутой реализации, то они только способствуют прояснению осознавания. Это подобно тому, как вы подкидываете дрова в костер. Когда дрова подкидывают в костер, то этот костер только еще лучше разгорается. Итак, Бхайрава мудра и присутствие подобное горе – это наивысшее состояние единого вкуса, в котором пребывают все ситхи, джняни, боги и махасидхи. В Бхайрава мудре уравнивается прошлое, будущее, настоящее, внутреннее и внешнее, чистое и нечистое, и все завершается в переживании единого вкуса. Явление, внешнее явление и ум изначально едины. Сансара и нирвана уравниваются в едином непоколебимом царственном самадхи, царственном подобно горе. Вокруг горы ходят насекомые, животные, галки и вороны, но гора ни вокруг никого не ходит, она стоит нерушимо в своей природе, подобно неизменной царской горе. Таковы четыре типа присутствия, связанные с четырьмя типами мудры. Это практические методы для усмирения шакти-чакры, преображения ее в самведеватичакру и естественной интеграции всех божеств в мандалу осознанности. Поэтому, когда говорят естественное введение в мандалу осознанности, преображение шакти-чакры в самведеватичакру, это не метафизика, это не слова, это конкретная практика четырех мудр. Пхучари, здесь она, Пхучари и Чичари вместе, это присутствие, подобное океану. Шамхави – присутствие в осознавании. Крама – присутствие во внешних проявлениях. И Бхайрави – завершающее присутствие единого вкуса, подобное царской горе. Лекция не для практикующих первого года. И даже не второго. Да, это передача.
Намасте. Вопрос от Анны. Ом намасте, Гурудев. Примите мои поклоны. Разрешите задать вопрос. Вернее, это вопрос от моей подруги, которая практикует вайшнавские традиции, но немного уже слушала ваши лекции. Вопрос такой. Я не очень понимаю, что значит освобожденная душа. Например, когда я читаю Шримад Бхагаватам, там говорится, что Шукадева Госвами был освобожденной душой. Родился освобожденной душой. Это значит, что после оставления тела он идет дальше в духовный мир. А зачем здесь тогда родился? Чтобы дать нам наставление? То есть у меня поверхностное понимание освобожденной души, а также что значит духовный учитель, как освобожденная душа?
Вопросов тут не один вопрос, несколько. Так, первый, что значит освобожденная душа, да? На примере Шуки. Освобожденная душа начально, на начальной стадии, это может быть душа, реализовавшая Пуруша-таттву. То есть Пуруша, Пуруша-таттва – это Шива, осознающий себя как Шива, но ограниченный телом, ограниченный разнообразными энергиями. Освобожденную душу называют Дживан-мукта. То есть тот, кто уже освобожден в теле при этой жизни. Иногда действительно освобожденные души могут воплощаться по своему желанию. Тогда это называется аватар. В буддизме бодхисаттва, тулку. по своему желанию, может быть, юга-аватар, который воплощается в конкретную эпоху, чтобы дать что-то миру, в основном рождаются с определенной миссией. Лила-аватар – тот, кто пришел поиграть, проявить какие-то игры, просто спонтанно. Допустим, человек в этом мире иногда хочет поиграть, заходит в компьютерную игру, в какой-то мир. В общем, ему там ничего не надо, хочет поразвлечься просто, так? То же самое, только на божественном уровне. Шакти-авеша-аватар. Шакти-авеша-аватар – это тот, освобожденная душа, которая имеет определенную силу, определенную миссию. Например, Парашурама был аватаром Вишну, но вел он себя как неосвобожденная душа, но при этом он был освобожденной душой. Просто он пришел навести порядок кшатриев, убрать с мировой арены. Амша-аватар бывает. Амша-аватар – это означает душа, частично несущая в себе какую-то божественную энергию или божественную силу. И такие освобожденные души, если они рождаются не по приказу кармы, а по благодати, по исполнению своей миссии. Это подобно тому, как врач ходит в больницу, но не потому, что он болен, а потому, что у него работа такая, миссия у него есть. Его болезни не ведут в больницу, но его долг врача, клятва Гиппократа, необходимость зарабатывать, ведут его в больницу. Он там выполняет свою работу. Таким же образом, освобожденные души могут рождаться в этом мире. Таким образом, святой Шука родился как возвышенная душа, но у него были определенные сомнения, который он развеял еще в юности, достигнув освобождения. То есть он прошел Шравану, Манану и Нидитхьясану. Можно сказать, он родился как освобожденная душа, наделенная определенной миссией. И эта душа была с самого начала осознавала свою природу, но в качестве игры он прошел путь ученика, прошел путь йогина, прошел путь Шраваны, Мананы, Нидитхьясаны, традиционный для мира людей. Такое бывает иногда. Иногда божественно освобожденные души для того, чтобы поддерживать ход вещей, принимают гуру, принимают саньясу, принимают монашество, принимают традиционный путь обучения, дикши, инициации. Но это делается не для них самих, а для того, чтобы подать пример людям и таким образом поддержать дхарму. Например, Дататрея принял саньясу. Будучи аватхутой, будучи воплощением божеств, он не нуждался ни в йоге, ни в саньясе. Но его попросили, чтобы дать пример другим садху и вдохновить их. И он сделал это, поскольку его миссия была поддерживать дхарму. То есть Дататрея не нужно было ни саньяса, ни религия, ни общение с людьми. Он сам являлся религией. То есть зачем принимать религиозное посвящение тому, кто является самой сутью всех посвящений, кто сам является ходячим посвящением, как бы вспышкой света. Тем не менее, он следовал этому пути. Для этого освобожденные души так могут делать. Шука был такой душой. Второй вопрос.
Второй вопрос здесь. Что значит духовный учитель как освобожденная душа?
Духовный учитель, как освобожденная душа, это означает, что он является освобожденной душой на каком-то уровне. Такие души бывают также двух типов. Те, которые рождаются как освобожденные души изначально и играют роль духовного учителя, поддерживая дхарму. Либо те, которые были обычными людьми, обычными духовными искателями, но в процессе тапаса своего духовного пути достигли освобождения. И тот, и другой учитель приносит пользу ученику, если тот учится у него, принимая в нем прибежище.